помолимся в начале собрания. Отец наш Небесный, мы в этот день собрались, сейчас открывая Слово Твое, мы просим, чтобы Ты говорил нам через Него, дай нам понять Его, пускай оно западет в сердца наши, принесет много плода для славы Твоей. Просим за тех, которые не могли сегодня прийти, по всем причинам, которые не имеют, особенно если кто больной, благослови их, утешай их, ободряй их там, где они находятся. А если кто не радеет и не идет в дом Твой, Ты сам заговори сердцами ихними, помоги им понять важность, собираться для прославления имя Твоего и поклоняться имени Твоему Святому. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Солнце светит почти как весна, кажется, а практически год идет к концу. Уже через неделю начинается ноябрь. Не забудьте, в следующее воскресенье мы в субботу время меняем, так что кто обыкновенно приходит на час позже, придет на библейский час, может быть, утром, так что будет хорошо. Так что не забывайте. Мы имеем один короткий текст перед нами сегодня, это 3 глава Римлянам, это 19 стих, хотя он связан с 20, но мы сегодня посмотрим на 19 стих. Предыдущие стихи, начиная с 9 и по 18, мы долгое время провели и говорили о обвинении Божьем, которое он прочитал или открыл против человечества. И здесь как бы суммируется теперь апостол Павел, показывает нам сцену, как бы судебную сцену, когда человечество предстало перед Богом, и вот этот вот такой вот контекст этому стиху. Но мы знаем, что закон, если что говорит, то он говорит к стоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Очень короткий стих, но тут довольно много есть того, что Господь хочет нам сказать. Если вы были когда-нибудь на суду, и когда начинается суд, всегда обыкновенно просекьютор, он начинает суд и приносит все обвинения, и детально потом начинает пункт за пунктом обвинения против человека, который виновный, стоит объяснять. И когда кончается вот эта фаза или эта часть суда, обыкновенно судья спрашивает, если есть еще свидетели, нет, и закрывается обвинительная часть суда. И тогда начинается, по крайней мере, по западному закону, или как по американскому или английскому закону, хотя прецедент этому начался еще в Старом Завете, правильно, чтобы суд был, начинается защита. Если вы помните, в Старом Завете, если вы читаете историю Завета, особенно когда закон был дан Господом через Моисея, надо было иметь определенное количество свидетелей, если смертная казнь была, это все процедура была установлена Господом для того, чтобы виновного человека кто-то не пришел и ради какой-то там ненависти не обвинил, и чтобы человеку даром, сказать, не присудим был. И Господь всегда говорил своему народу, чтобы они отличались во всех своих фазах своей жизни от окружающих людей, которые окружали Израиль, потому что было много несправедливости и законов, которые могли случаться, и Господь для этого даровал закон для своего народа. Так и в судебном деле, когда мы видим, кончается обвинительная часть, начинается тогда защита человека. И пункт за пунктом все обвинительные пункты, значит, защита начинает стараться как-то объяснить перед судьей и перед жюри, что этот человек не сделал то, что все доказательства показывает. И иногда по каким-то техническим причинам могут человека, который все понимает, все видят, все знают, все доказательства есть, что он что-то, какое-то преступление сделал, но могут его освободить, потому что что-то неправильно кто-то сказал. И кроме этого, по крайней мере, по американскому суду, если вы смотрите, иногда вникаете, сам преступник имеет право в свою защиту выступить перед судьёю и в свою защиту что-то сказать. В многих странах, в многих культурах, в историческом понятии, мы когда читаем историю, люди не имели таких привилегий. Привилегии их казнили тут же на месте. Так что, с одной стороны, может быть, нам кажется, иногда чересчур дается много возможностей преступникам в нашей стране, но это, с одной стороны, это контрбаланс того, что было столько неправильного сделано раньше. И человек сам может даже себя стараться защитить и доказать, что он не заслужил тот приговор, который в дальнейшем судья должен вынести против него. И вот это вот контекст, который мы здесь видим. Здесь говорилось о как под законом все, и детально описано, как было из Старого Завета апостол Павел. Мы 14 пунктов прошли обвинение против человека, который Бог сделал. В суде Божьем абсолютно отличается суд Божий от человеческих судов. Во-первых, судья наш, сам Бог, сам Господь наш, он праведный, он справедлив. И праведность Божия требует, чтобы Бог поступал по своему характеру. Возмездие за грех есть смерть. Если Бог праведный, если Бог справедлив, то Он должен вынести против вот такого обвинения приговор против человечества. И мы читали еще с 9 стиха, что мы все под грехом, мы все подвластны этому. Бог так не делает. Бог приговор свой здесь выносит, Бог обвинение сказал. И 19 стих говорится, что вместо того, чтобы люди, которые стоят перед Богом, которых Бог обвиняет, мы видим, что тут никто не имеет смелости встать перед Богом и в защиту свою представить свою жизнь и сказать: «Вот моя жизнь, Бог, ты несправедливо меня судишь». Никто не представляет свои дела перед Господом. А наоборот, здесь интересное выражение, я хочу, чтобы мы на нем сегодня остановились, и акцент поставили, и говорится, заграждаются всякие уста. Ни один человек не станет перед Господом и не сможет открыть свои уста, свою защиту перед Богом. А наоборот, на том суде будет абсолютная тишина. Есть такое выражение по-английски, что можно услышать, когда иголка упадет на пол. Вы его слышать не можете, потому что нету звука. Но это такое выражение, которое вошло в употребление в английском языке. На суде, когда предстанут грешники перед суд Божий, там будет абсолютная тишина. Посмотрите, что говорит Господь в пророке Исаии, в первой главе, как Он описывает состояние человеческое. Первая глава пророка Исаии, начиная с 4 стиха. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели. Оставили вы Господа, презрели вы святого Израилева, повернулись вы назад». Вот что вас еще бить, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги и до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Страшный вид, это может быть описывалась проказа, мы не знаем, это была проказа. Она не только человек чувствовал себя нехорошо, но смотря на него, страшно тоже. Вы если видите страшного больного человека, когда вот такие язвы есть, то прямо буквально неприятно быть в его присутствии. И прокаженный человек, когда он шел по улице, это была такая заразная болезнь, что он должен был кричать, не просто говорить навстречу идущему, а он должен был кричать, чтобы кругом, близко никто не подходил. Он должен был громким голосом говорить: «Я не чист, я не чист». Вот так Господь смотрит на человечество в обвинении, которое мы здесь, в послании Римлянам, читаем. И результат вот этого обвинения Божьего мы видим, что все уста, которые там стоят, они закрылись и в молчании стоят. И чтобы подчеркнуть это, подчеркнуть, что никто не говорит Господу в тот момент, что это несправедливо, апостол Павел тут подчеркивает, 20 стих говорит, потому что делами закона, закон, о котором он говорит здесь, не оправдывается перед Господом никто. А наоборот, потом он начинает с 21 стиха объяснять, что такое оправдание, что такое искупление, которое Господь совершил для нас на кресте. Итак, в этом стихе мы его прочитали. Обратите внимание, тут очень короткие несколько из предложений, которые этот стих очень легко разделить по частям. Первое выражение здесь говорится «но мы знаем». Раньше апостол Павел в этой главе, говоря о неверующих, невозрожденных людей, которые не знают Господа, одна из их характеристики является, что они своим умом они не разумеют, они не знают. Откровение Божие, которое Бог открывает в своей природе, мы читаем в первой главе послания Римлянам, написано, что они не разумели, они не поняли откровение Божие. Почему? Они не имеют Духа Святого, как мы, возрожденные дети Божии, чтобы объяснял нам это или давал нам знание или познание. Апостол Павел говорит, не они знают, не те, о которых Господь здесь через апостола Павла в этих стихах говорит и описывает вот эти 14 пунктов обвинения против человечества. Здесь уже апостол Павел говорит, но мы знаем, мы, кто это мы? Мы, это церковь, которую он писал. Мы, которые сейчас в Голливуде собрались, которые рассматриваем этот стих. Но мы знаем. Мы имеем знание, мы имеем откровение от Бога, мы имеем возможность и привилегию, дар благодати Божией, когда Дух Святой вселился в нашу жизнь, в момент нашего спасения, мы получаем вот эту привилегию размышлять и понимать контекст Священного Писания. Это выражение, ибо мы знаем, мы встречаем это часто в Священном Писании. Посмотрите дальше в этой главе Римлянам, посмотрите на 8 главу и 28 стих. Мы это выражение знаем, но апостол Павел здесь говорит, притом знаем. Другими словами, итак, мы знаем, мы имеем понимание. Что мы знаем? И тут он начинает говорить. Он говорит о разных факторах, которые, возможно, может быть, могли бы отлучить нас от любви Божией. Но он кончает эту главу, когда он эту весь перечень говорит, и одно, и другое, и третье, возможно, могло бы, он говорит, но оно не может, говорит, отлучить нас от любви Божией. Это то, что мы знаем. Но мы знаем, что ничего не может нас отлучить от любви Божией. Прочитайте там, и мы дальше, когда дойдем до этой главы, мы будем рассматривать эти отрывки. Дальше посмотрите на второе послание к Римлянам. Тут оно один пункт за другим, апостол Павел учит нас, потому что оно все связано, но с другим. Второе послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Вы скажете, брат Кузя, мы обыкновенно этот стих читаем на похоронах у кого-нибудь, правда? Посмотрите, здесь написано, ибо мы знаем, опять вот это выражение, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный и вечный. Второе предложение или пункт, который апостол Павел нам открывает, о том, что мы знаем из Священного Писания, мы знаем, что с одной стороны, послание Римлянам, он говорит, ничего не разлучает нас от любви Божией, а во-вторых, он берет в пример, потому что некоторые люди говорят, а может быть смерть. И он здесь говорит, даже если смерть придет, это не отлучает нас от Господа, а наоборот, оно вводит нас прямо в присутствие в Божие. Когда этот храм, эта хижина, это тело умирает, мы его закопаем в землю, оно разлагается, но Дух наш идет к Господу, и мы в присутствии Господнем. И нету разлуки, и нету разделения. И это является то, что мы знаем. Потому апостол Павел потребляет это выражение. Неверующие, невозрожденные люди, они стоят перед Богом, обвиненные, и они молчат, ничего не могут сказать. А верующие, когда приходит присутствие Господне, мы что, будем там молчать? Нет. Прочитайте все послания, прочитайте книгу Откровения. Мы будем там с ангелами восхвалять и петь день и ночь о святости Божией, которая привела нас туда, и о праведности Божией, в которую Он нас одел. Дальше посмотрите еще немножко дальше. Были те в городе Фессалоники и сказали, ну хорошо, любовь Божия нас не может ничего отлучить нас. Ты говоришь за будущность, когда мы умрем, говорит. А что о нас, которые сейчас живем? И апостол Павел в 4 главе, 1 послание Фессалоникийцам здесь пишет, начиная, начнем с 14 стиха, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним». Это тех, о которых Он послание римлянам говорит, которые у Него, в Его присутствии. И когда Господь придет за церковью Своей, здесь Он говорит, Он тех, которые умерли во Христе, приведет с Ним. Ибо сие мы говорим Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим их, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, в трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, и потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Опять, это является то, что мы знаем. И то, что мы знаем, это то, что мы веруем. Это наша вера. Это фундамент нашей веры. Непоколебимая, которая не может нас отлучить. И здесь Господь говорит, мы будем с Ним вовеки, навсегда. Нету конца того, что мы будем с Господом. Мы имеем других писателей Нового Завета. Посмотрите, первое послание Иоанна, 3 глава. Иоанн, любимый апостол Господа Иисуса Христа, пишет, первое послание, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные. Кто такой возлюбленный? Тот, который имеет приговор от Бога? Тот, который Бог обвиняет? Нет, возлюбленные это дети Божии, которые Бог возродил. Это те из нас, которые Его дети, Он наш духовный отец. Он говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но мы еще не открылось нам, что будет или кем мы будем в дальнейшем. Потому что мы знаем, вот опять, мы знаем. Обратите внимание, здесь написано, мы знаем только. Нам только одно нужно знать. А мы много чего знаем. Но нам надо только знать, что когда откроется, или другими словами, когда придет Господь, чтобы взять нас к себе. Говорится, когда откроется, тогда мы будем, другими словами, в тот момент, мы будем подобны Ему, потому что мы увидим Его так, как Он есть. И дальше Иоанн говорит, и тот, который имеет это знание и эту веру, тот очищает себя. Значит, опять-таки апостол Иоанн пишет, что мы знаем. Мы знаем, что когда Господь возьмет нас в свое присутствие, Он нам уже наше тело воскресит и трансформирует наше тело и даст нам новое тело, безгрешное тело, которое будет в Его присутствии. И опять-таки мы будем с Ним навсегда, и мы будем таковы, как Он. А за Господа написано, что Он прожил жизнь безгрешную, святой. И Бог принял жертву Его ради этого, в умилостивление за наши грехи. На греческом языке это выражение говорится, мы будем совершенные. По-английски слово говорится perfect. Мы будем абсолютно такие, как сам Иисус Христос. А остальные люди будут стоять перед Богом в молчании, потому что ничего не смогут представить, ни праведности, ничего перед Господом, потому что они ее не имеют. Так что видите, вот это то, что мы знаем. Еще здесь дальше, в 14 стихе, 3 главы, 1 послания Иоанна. Мы знаем, опять вот это выражение, мы имеем знание, мы имеем понимание. Что мы знаем? Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы уже не мертвы, как во 2 главе послания Ефесянам апостол Павел пишет, вы, будучи мертвы во грехах и преступлениях ваших. Мы уже не мертвы, мы уже перешли из смерти в жизнь. Мы воскресли, Бог нас воскресил, Бог нас возродил. Неверующие, невозрожденные люди не имеют этого понятия. Они не имеют даже способность своим умом эти духовные истины воспринимать или понимать их. Почему? Потому что они не имеют Духа Святого. Почему не имеют Духа Святого? Потому что они не принадлежат Господу. 8 глава послания Римлянам. А кто имеет Духа Святого, тот и его. А кто не имеет Духа Святого, тот не принадлежит Господу. Мы понимаем, и мы знаем, и мы верим, что все, что мы знаем, вот это выражение, все истинные духовные, они основаны на Слове Господнем, на авторитете Слова Господнего, на откровении, которое Господь даровал нам. Господь открылся нам через свое Слово. Послание Ефесянам, апостол Павел описывает нам структуру церкви, чтобы мы понимали, как церковь должна действовать. И давайте посмотрим коротко послание к Ефесянам, несколько стихов. Первая глава, 22 стих, здесь написано так. Говорит, и он, это говорится за Бога Отца, он покорил под ноги его, его это Иисус Христос. Значит, Бог Отец покорил под ноги Иисуса Христа, Сына Своего, и он поставил его, другими словами, Бог Отец поставил Бога Сына, Иисуса Христа, поставил его выше всего главою церкви. Так что, если мы понимаем нашу структуру церкви, мы как маленькая часть тела Иисуса Христа, и наша церковь в Холливуде является частью всемирной церкви Иисуса Христа. Глава церкви, тот, который руководит, тот, который суверенный владыка, может говорить нам авторитетно, что делать и как жить, и как говорить, и как поступать. То, что вот эти все осужденные перед Богом не подчиняется, а для нас, которые церкви, над нами глава Христос. Поступая в 4 главе, то же самое повторяет послание Ефесянам, 15 стих. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава. Кто такой глава? Написано «Христос». 5 глава, 23 стих. «Потому что муж есть глава жены», тут уже говорится за структуру семьи, точно так, как Христос – глава церкви. И он же спаситель тела своего, церкви. Так что повторно мы знаем, вот это выражение опять мы имеем, что над церковью является авторитетом и глава Иисус Христос. И если кто-нибудь придет в нашу среду и скажет, что Иисус Христос не является авторитетом церкви, не является глава церкви, мы сомневаемся, если он является возрожденным человеком. Мы его наставляем, мы его учим, мы ему показываем. Если он отвергает эту истину, то он не возрожденный человек. Он не принимает за авторитет Слово Господне, которое учит нас это. Но дальше авторитет или глава церкви является Иисус Христос. Он учит, наставляет церковь свою через Слово Свое. И он поставил, посмотрите, 4 главу, 11 стих послания Ефесянам. Он поставил начало церкви апостолов, пророков, а потом евангелистов, пастырей и учителей. Это та структура церковная, которая существует сейчас в наше время. Христос – глава церкви, Он говорит, наставляет церковь через Слово Свое, которое передается церкви пастырями и учителями, которые ни церковь поставила, ни мир поставил, ни майор, ни губернатор, ни президент, а сам Господь Он избрал и поставил над церковью авторитетом пастырей и учителей, чтобы они наставляли церковь. Посмотрите первое послание к Тимофею. 4 глава, 13 стих. Апостол Павел пишет Тимофею, пастору молодому, он говорит, доколе не приду, апостол Павел хотел прийти к нему в гости, посетить его. Он говорит, пока я приду к тебе, а это может быть будет пару месяцев, может быть год будет, пока я приду к тебе. Так что не сиди праздно, не будь ленивый, трудись, работай. Он говорит, доколе я не приду, говорит, занимайся чтением, наставлением и учением. Ты читай, ты наставляйся, ты себя подготавливай, проходи духовную эту семинарию. Для чего? Второе послание, второе письмо, которое он пишет Тимофею, пастору Тимофею, посмотрите 3 главу, 16 стих, мы знаем этот стих. Все Писание, апостол Павел пишет Тимофею, оно богодухновенно, и оно полезно для чего? Для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Кому? Членам церкви. Авторитет, глава, владыка над церковью Иисус Христос. Он говорит нам через Слово Свое, через пастырей и учителей, которые Он поставил, которые Он даровал церкви. 11 стих. Начало вот этой главы, стиха в послании Ефесянам говорится, Он, Иисус Христос, дарует церкви руководство как подарок, как дар. Остановитесь и подумайте за эту мысль, что руководство церкви – это для церкви, это подарок от самого Иисуса Христа. Мы когда детям нашим или внукам или кому-нибудь хотим сделать подарок, то мы думаем, как и что подарить, чтобы это было в пользу тому, которому мы даем. Мы, наверное, все получали дары, которые нам не в пользу. Правда? Мы должны быть благодарны за то, что нам дают. Но в реальности, в жизни бывает, что мы получаем подарки, которые мы их даже использовать не можем. Человек, может, подумал и даровал нам, но в нашей ситуации оно нам не подходит. Бог, Он знает абсолютно, какими дарами одарять свою церковь. Каждому верующему человеку Он дает дар, и чтобы этим даром, апостол Петр говорит, мы служили друг другу в церкви. А для церкви, в общем смысле, Бог дает дар руководства церкви. Почему я это говорю? Потому что если мы увидим человека, который войдет в церковь и скажет, что Иисус Христос не глава над церковью, то мы сразу его скажем, что этот человек неправильно понимает Писание, он невозрожденный, да? Но, может быть, мы встречали людей, которые принимают Иисуса Христа за главу церкви, но когда читается Слово Господне, я говорю, ну, это не для меня, это для того брата или для той сестры. Это не для меня, да? И как мы смотрим на таких людей? Это тоже неправильное понимание авторитета Священного Писания в нашей жизни. Если это слова богодохновенные, если это слова, которые Бог сказал, мы должны тогда преклониться перед ними, исполнять то, что Бог говорит нам. И если кто-то из вам говорит, или вы слышите такое выражение, что это слово не для меня, а то этот брат, или эта сестра, или этот прихожан, или это тот, который пришел в наше общество, он не понимает авторитет Священного Писания. Но самое страшное, если мы слышим иногда после проповеди, после Bible Study, еще где-нибудь мы слышим, когда люди не только отвергают авторитет Иисуса Христа, который говорит нам через Слово Свое, но говорит нам через своих избранных руководителей церкви. Он говорит, ну этого брата я не признаю. Если вы этого брата не признаете, который Господом поставлен, говорит слово, которое Господь даровал нам, который сам он является глава церкви, который Бог покорил все под ноги его, то вы отвергаете полностью авторитет Священного Писания, и вы не будете там вечно в его присутствии, вы будете в этой группе осужденных людей стоять в молчании, ожидать приговора Господень. Первая, вторая, третья глава послания Римлянам страшно описывается нам результат тех людей, которые отвергают и покоряют истину Божию. Наставление, учение отвергает его. И апостол Павел это нам уже говорил в первой главе, 18 стих, что Бог таких людей, он их предает какому уму? Размышляющего, который понимает? Нет, развратному. Бог говорит, что вы меня отвергаете, вы отвернулись от меня? Пожалуйста, вы можете утопать в своих грехах. Вы отвергли меня. Теперь выслушайте мой приговор. Результат этого. Все те люди, которые в тот момент предстанут перед Господом, Писание евреям говорит нам, однажды положено человеку умереть. Все мы имеем appointment. Мы это слово понимаем. Просто мы не знаем, в какой час мы должны там предстать. Если мы одеты в белые одежды праведности Иисуса Христа, то нам страха абсолютно нету никакого. Но если мы еще не возродились, и мы не знаем, когда наш appointment с Господом, и там написано, после смерти тогда суд. И здесь апостол Павел Римлянам говорит, на том суде вы будете в молчании стоять и не будете иметь ничего Богу ответить. Вы не будете иметь даже дерзновения открыть уста ваши. Это будет страшный момент. Второе здесь выражение, которое мы находим в этой третьей главе. Первое, я думаю, мы запомнили, ибо мы знаем. Мы имеем данное из Священного Писания. Ибо мы знаем, говорится, что под законом, он говорит к тем, которые стоят под законом, и результат того заграждается всякие уста. Давайте подумаем за это выражение в библейском контексте. Мы, грубо говоря, иногда слышим, кто-то кому-то говорит, чтобы он молчал, не говорил, не открывал свои уста, да? Но Слово Господне говорит нам на эту же тему, особенно тем людям, которые думают, что они могут предстать перед Богом и представить себя и свой резюме к Богу, и думают, что Бог примет их резюме, так как мы идем на работу и представляем свои квалификации. Опять-таки апостол Павел здесь говорит верующим людям, и описывает тех, которые будут стоять перед Господом. Я не знаю, если у вас когда-нибудь в жизни было такое выражение, когда, то есть только такая ситуация, когда из ваших легких выбилось дыхание. Может, травма была или удар. Вы понимаете, что весь воздух вышел из легких. Процесс дыхание – это натуральное. Ребенок рождается, если он сразу не дышит, доктор ему сразу дает первое наставление. Правда? Для чего? Для того, чтобы он начал дышать. И дыхание, оно должно вдыхать и выпускать потом воздух. Да? А когда этот процесс переворачивается, оно наоборот получается. Выбился дух, выбился воздух. И первое дыхание после этого взять очень трудно. Если вас ударили, и воздух вышел с легких, и вы стоите, вы можете в обморок упасть, если вас так сильно ударили. Потому что это наоборот природа, это напротив природы. Апостол Павел описывает вот такое вот духовное состояние всех тех, которые имеют appointment с смертью, и эта смерть придет им неожиданно, и не предстанут перед судом Божиим. На греческом языке вот это выражение буквально говорится, что из них выйдет все дыхание. Они ничего не смогут сказать перед Господом, а будут в шоке стоять в молчании перед Господом. Помните, фарисей пришел молиться, и он Господу представляет свои все квалификации. Он говорит, я не такой, как этот мытарь. Тут же следующий отрывок, молодой юноша, богатый, приходит к Господу и представляет ему все свои представления, говорит, я это все выполнил. Господь говорит, ты все сделал, кроме одного. Еще одно не хватает, чтобы ты сделал. И когда Господь ему сказал, он огорченный ушел. С него вышел воздух, дыхание. Он Господу ничего не мог ответить. Он с огорчением отошел от Господа, потому что Господь как раз выбил с него всю его гордость и похвалу, и все, что он имел. Если кто-то думает, что он сможет предстать перед Господом и представить Господу свои квалификации, то он абсолютно не понял 1, 2 и 3 главу послания к римлянам, когда Господь описывает нам наша грешность. Когда мы смотрим на благочестивых людей, на верующих людей, которые в своей жизни, в Библии описывается, приходили в присутствие Господа, то они имели подобную ситуацию. За Иова написано в 1 главе, 1 стихи, что он был человек непорочен, справедлив, богобоязнен, и он удалялся от зла. Ну, кажется, что хороший человек попадет на небо, да, по нашему стандарту. Но когда Господь с ним говорил, когда Господь начал ему говорить, мы читаем в 39 главе, он говорит, я уста свои, положил руку на мои уста, не просто закрыл свои уста. Вы когда-нибудь имели такое ощущение, что вы хотите сами себе закрыть свои уста, руками закрыть себя? Это самосмирение такое, которое Иов имел. Пророк Исаия, когда пришел в присутствие Господа, святое, когда он увидел святость Господа, он говорит, горе мне, я человек нечистыми устами. Wow, по-английски. По-английски говорится, I am ruined. Я испорчен. Ничего доброго у меня нету. Конечно, когда Серафим берет угли, очищает ему уста, прожег ему. Иногда, когда мы больные, надо прижечь, чтобы опухоль ушла или болезнь. Интересно, 52 глава пророка Исаия, он там не только за людей говорит, а говорит за царей. Мы думаем, что цари, президенты, лидеры – это самые важные люди в стране, правда? Посмотрите, 52 глава, 15 стих. «Так многие народы приведет он в изумление, и цари закроют пред ним уста свои». Все те цари, которые господствуют сейчас, они предстанут перед владыкой, перед царем царей, перед Господь господствующий, и они свои уста перед Богом закроют, потому что они ничего не смогут сказать. 45-й Псалом, 11 стих, говорит нам, остановитесь, и что? Познайте, что я Господь. Я буду превознесен, я буду прославлен, не вы, я. На еврейском языке там не только написано «остановись», а там написано «be still», «успокойся», «замолчи», «закрой свои уста», «хватит тебе говорить», Бог говорит, «теперь я буду говорить», «послушайте то, что я хочу вам сказать». Еще несколько пророков, пророк Аввакум, мы, наверное, его редко читаем, потому что он трудно его находить, но посмотрите, что он пишет во 2 главе, 20 стих. Аввакум пророк, 2 глава, 20 стих, запишите дома, запомните, прочитайте. Господь во святом храме своем. Где Господь? В своем святом храме. А где святой храм Господень? Тут, на Commonwealth Avenue в Холливуде. Храм Господень – это там, где Господь существует или присутствует. Наша жизнь является, или тело наше, апостол Павел пишет Коринфянам, что? храм Божий. Где Господь? Господь в нашем сердце. Господь здесь сегодня среди нас. Конечно, в этом контексте говорится, что Господь в святом храме своем, это говорится за небеса, там, где Господь существует. И дальше говорится, да молчит вся земля перед лицом Его. Другими словами, Он владыка, Он над всем, Он господствует, а земля, она ниже Его, это Его сотворение. И Господь говорит, это приказ, повеление, чтобы земля успокоилась, молчала перед Ним. Следующий же пророк после Аввакума, это пророк Сафония. Первая глава, 7 стих, он говорится, «Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». А вот день Господень грядет. Для нас день Господень, он не страшный, потому что мы пойдем в его присутствие. Но для неверующего человека он придет в присутствие Господа, это будет страшный день, и Господь как бы еще заранее говорит, успокойтесь уже, этот день идет, приготовьтесь. Они, люди, только хотят свой резюме готовить Господу. Говорит, в тот день вы предстанете перед мною, вы будете молчать. Еще один пророк, пророк Захария. Посмотрите, 2 глава, 13 стих. «Да молчит всякая плоть». Тут уже и цари, и люди, вся плоть. «Да молчит вся плоть перед лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». Вы видите тут прогресс? Господь сначала сидел в своем месте, потом Господь встал. Куда Господь встал? Господь грядет на суд, идет на суд. Это как бы просто пророк говорит таким выражением. Потом еще подумайте на то, что Давид пишет нам в псалмах. Помните, 14-й псалом говорится, кто может взойти на гору Господню? Гора Господня – это присутствие Господне, это жилище Господне, это то же самое место. И какой там ответ? Кто может туда зайти? Люди, которые нечистое сердце и уста имеют, чистые. 23-й псалом, то же самое, говорится, кто получит благословение и милость от Господа? Это те, которые могут прийти в Его присутствие. Интересно, слово по-русски говорится, тот получит милость от Господа, по-гречески или по-еврейски в Старом Завете написано, тот получит праведность от Бога Спасителя своего. Бог нас, когда оправдывает, Он одевает нас в праведность свою, чтобы мы могли прийти в Его присутствие и провозглашать и славить имя Его. Верующий человек, он это понимает. Неверующий человек это не может понимать. Пророк Исаия, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю». На кого Господь обращает внимание? Он говорит, на тех, которые трепещущего перед Словом Моим. Где Слово Господне? Мы его слышим, оно в руках наших. Трепещем ли мы? Дрожит ли наше сердце, уста наши, рука наша перед Господом? Первая глава Откровения, помните, Иоанн, он упал, как мертвый перед Господом, в трепете, он дрожал. Другие мы примеры имеем, пророк Аввакум, 3 глава, 16 стих, там написано, «Задрожалися уста мои в присутствии Господнем, святом». И некоторые люди спрашивают вопрос, какой авторитет, какое право Бог имеет сказать людям молчать в Его присутствии? Кто такой Бог? Бог является наш сотворитель, владыка над всей землею. Бог решает, кто может в Его присутствии прийти, Бог решает, кто может перед Ним, как перед судьей, прийти и говорить или стоять в молчании. Почему? 53 глава Исаия говорится, что Он был изъязвлен за грехи наши. И что Он в тот момент говорил? когда избивали его и прибивали его на крест, он молчал и не открывал уста свои. Видите контраст? Когда Господь страдал за нас, он молчал. Он понес это все. 6000 лет история человечества. Бог долготерпеливый, милостивый. Из мертвых уст людей, то, что мы читали, обвинение апостола Павла против человечества, уста, которые ядовитые, которые полные горьким хулением против Бога, Бог всю историю человеческую терпит человека, призывая их, говорит, придите ко мне, не желая, чтобы кто-то погиб. Но придет день, когда все люди предстанут перед Господом, и те, которые невозрожденные, они тогда уже будут молчать перед тем, который молчал, когда его пробивали на крест. Потому Господь имеет авторитет требовать от людей, чтобы они в его присутствии пришли и поклонились ему в молчании. И последнее выражение здесь, которое апостол Павел говорит, коротко мы обратим внимание. Первое, мы знаем. Во-вторых, мы видим, что заграждаются уста тех, которые предстанут перед Господом. А дальше говорится, весь мир становится виновен перед Богом. Слово «виновность» говорит нам за ответственность и подотчетность. Те люди, которые в молчании будут стоять перед Богом, они будут сознавать, что они перед Богом виновны. И они должны дать Богу отчет за свою жизнь. И ничего, что они делали доброго в своей жизни, Бог не примет. 8 глава Откровения, 1 стих, когда начинается печати открываться, 7 ангел открывает печати, написано, там будет молчание на небе в течение полчаса. Мы будем там в присутствии Господа, ангелы будут там, святые будут там. И видя суд Божий, который Бог символически будет из чаши выливать на землю, этот страх и ужас для нас, как верующих, которые будем сознавать, что Бог судит мир, будет молчание. А люди на земле, говорится, будут продолжать проклинать Бога. За это не будет ответа от них, и когда они предстанут перед судом Божьим, будет абсолютная тишина. Нет спасения, кроме через благодать и милость Иисуса Христа. Пускай Бог благословит Слово Свое, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам, и за тех из нас, которые познали Твою благодать. Мы только можем с благодарением восхвалить Тебя и благодарить Тебя за то, что Ты сделал за нас. А те, которые Тебя еще не познали, мы их предаем в руках, молитвах наших Твое присутствие, и мы Тебя просим, Господи, чтобы Ты словом Своим коснулся ихнего сердца, чтобы они поняли, что Ты их любишь и желаешь, чтобы они были в Твоем присутствии также, чтобы им не надо было предстать перед этим судом. Мы всех тех, которые в нашем присутствии сегодня пришли, предаем в руки Твои, чтобы они не были среди этих группы людей, которые там будут. Этот весь день мы предаем в руки Твои, просим, чтобы Ты и в дальнейшем богослужение благословил, пение наше, дары наши, которые мы будем приносить Тебя и утром, и вечером. Этот весь день мы предаем в руки Твои. Будь прославлен среди нас, мы просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала Аминь.